Точно, емко, по сути. Радио «Спутник» в Крыму. Мы формируем повестку дня.
А на связи с нашей студией политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте обсудим с вами самые важные, актуальные события, которые произошли в нашей стране, в мире. Предлагаю начать с новостей последних минут. Российские силовики проверяют сообщения о чрезвычайном происшествии на военном объекте в городе Энгельс. Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Об этом уже в своем телеграм-канале заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Напомнил, что в социальных сетях распространилась информация об инциденте, якобы произошедшем в населенном пункте этой ночью. Никаких ЧП в жилых кварталах города не было. Никакой угрозы для жителей абсолютно нет, прокомментировал политик. Взрывы на чрезвычайное происшествие на военном объекте в городе Энгельс.
Есть информация про новостей. На аэродроме Энгельс в результате работы ПВО сбит низколетящий украинский беспилотник. Погибло 3 человека, получили смертельные ранения в результате падения обломков. Знаете, я по этому поводу буквально минуту назад написал пост. Сегодня день войсковой ПВО. Это такой подарок нам от украинцев. И знаете, вот, это считается удачным разрешением ситуации. Не пострадал ни один самолет. Аэродром стратегической авиации в Энгельсе, как мы помним, он некоторое время назад также подвергался атаке. Погибли 3 человека, не пострадал ни один самолет. С точки зрения военных, это очень удачный результат. Понимаете, специальная военная операция, вот новые вызовы сейчас для военной науки, для военных ученых, для разработчиков тех же систем противовоздушной обороны, понятно, что средства поражения должны сбиваться на дальних расстояниях. Это я не критикую сейчас ПВО, потому что действительно они сделали, что могли. Но понятно, что ситуация такая, в результате действий противовоздушной обороны часто страдают те же гражданские объекты, те же мирные жители гибнут в результате падения обломков, да, как сбитых ракет, так и ракет, которые направлены в качестве противоракет. И это, опять же, это не обвинение, да, а это вызов. Вот сегодня как будто нам об этом решили наши противники напомнить, и именно в день войсковой ПВО совершили очередную атаку на российский военный объект. Вот это вот, об этом нельзя забывать, просто нельзя забывать, воспринимать это просто как данность. Ну вот так, да, в этих условиях у нас так, у нас все хорошо. Вот я бы хотел просто, чтобы всегда и военные, и гражданские, и ученые, и журналисты, когда они оценивают ситуацию, они все-таки оценивали ее с разных сторон. Ну вот три военнослужащих российской авиации погибли сегодня. Такие новости из Энгельса.
На Энгельсе базируются стратегические бомбардировщики, давайте напомним, дальней авиации ВКС России. Но здесь, знаете, больше еще хочется посмотреть в сторону нашей общей безопасности, где вообще находится Саратовская область, насколько она удалена от линии СВО и откуда вообще эти беспилотники украинские взлетали. Это хороший вопрос, и ответив на него, я думаю, нам, военным, силовым службам, можно будет сделать тоже большие выводы о том, что еще и где еще можно усилить наши меры по безопасности, да, нашей страны, чтобы понять вообще, откуда они взлетали.
Ну, понятно, что маловероятно все-таки, что это были беспилотники, запущенные с территории Украины. Вполне возможно, это деятельность диверсионно-разведывательных групп, террористических групп, которые находятся на территории России. Это тоже вызов нынешней специальной военной операции. В период активной раздачи, извините, что я использую это слово, но вот выглядит это так иногда выглядело, российских паспортов, то есть российского гражданства, массового приема российского гражданства на левобережье Днепра, понятно, и к этому надо было быть готовым, и к этому, конечно, спецслужбы в целом оказались готовы. Среди тех, кто получал это гражданство, оказалось немало и засланных агентов, которые, сейчас таким образом проявляются, и они совершают диверсии на территории Российской Федерации. Их ведь мы многих направили в разные регионы России, но они изъявили желание жить в разных регионах России. И вот я думаю, что мы видим, конечно, не то, что думаем, мы знаем, что спецслужбы работают. Десятки, ну, даже сотни уже преступников, да, диверсантов, террористов задержаны. Но давайте тоже будем, ну, что ли, объективны и будем реалистичны. Их тысячи. Ну, вот такая ситуация. Сотни задержаны, но их тысячи. И это опять вопрос не только к спецслужбам, а к каждому из нас. Надо быть бдительным. К сожалению, такая нынче ситуация. Вот, ну, война пришла в наши дома, да, вот такие истории случаются в разных регионах Российской Федерации. Иногда это военные объекты, иногда это гражданские объекты. В выходные случилось чрезвычайное происшествие, например, на территории дружественной Белоруссии, там пострадал объект инфраструктуры хранения нефтепродуктов, насколько мы знаем. То есть, по большому счету, да, диверсанты работают на всех направлениях, на всех фронтах.
Да, с диверсантами, конечно, отдельно надо усиливать борьбу, потому что Украина всякими способами пытается вот эти все пятые колонны поднять и использовать их сейчас в своих целях в нашей стране. Ни в коем случае не стоит этого допускать. А еще вот Украина Украины, но здесь еще есть несколько интересных заявлений, в частности, о биолабораториях Соединенных Штатов Америки на Украине. Тоже, если можно, ваш комментарий. Появилась информация от начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игоря Кириллова, который сказал, что фигурантами военно-биологической программы США на Украине, помимо сына президента Байдена, это уже известная информация, еще являются десятки представителей американского оборонного ведомства и подконтрольных ему структур, а также госаппарата и научного сектора США. Там Игорь Кириллов подробно просто приводит список, кто был вовлечен и до сих пор, я так подозреваю, вовлечен в этот весь военно-биологический комплекс Соединенных Штатов Америки на Украине. Там, конечно, очень любопытно было бы это почитать, я думаю, нашим слушателям в том числе, кто вообще участник таких закрытых проектов. Минобороны наши представила документальные свидетельства того, что работы с компонентами биооружия и исследования возбудителей особо опасных инфекций на Украине проводились при финансовой и научной поддержке США. Но вот здесь уже такие серьезные абсолютно вещи, однако, наверное, опять США выйдет сухими из воды, и останутся они безнаказанными. Нам только с ужасом сейчас приходится представлять, где еще и какие именно лаборатории находятся от Соединенных Штатов, что они там у себя производят, и как это вообще может потом вылиться в свет.
Первый момент угрозы биологического оружия, да, это угроза 21 века. Стало понятно, что это именно так, что никто не прекращал. Ну, скажем так, никто из тех, на кого рассчитывали, что они не будут этим заниматься. То есть из государств, ну, ответственных, из ответственных держав. Оказывается, вот большинство этих ответственных держав, в частности, Соединенные Штаты, ответственных в кавычки, они занимались разработкой биологического оружия. И такое ощущение, что вот пандемия, все-таки мы придем рано или поздно к выводу, она была не случайна, не факт, что вызванный действиями подобного рода вот компаний и людей, но, по крайней мере, была им необходима, как некий триггер определенный, что ли, да, это первое. Второе, стало ясно, что это бизнес крутой, то есть денежный, выгодный, эффективный бизнес, он дает очень серьезный мультипликативный эффект по разного рода направлениям, включается фармакология, ну, то есть, если вот пока как так, как это происходит, как бы не в военных условиях, да, как бы в результате там каких-то пандемий и прочего рода эпидемий. Вот, это очень выгодный бизнес, и поэтому, мне кажется, еще тоже Министерство обороны Соединенных Штатов, тот же Пентагон вкладывается, это может быть на уровне министерства, то есть самого Пентагона, а может на уровне отдельных личностей вкладывается в это, просто реально, как бы бизнес. Мы по этому поводу видели свое время много фильмов голливудских, где вот показывали о том, как отдельные личности в специальных службах США, ну, занимаются бизнесом, используя инструменты специальных служб, да, не ставя в известность руководства. И вот этот момент скидывает со счетов.
Знаете, в подтверждение ваших слов про бизнес, как раз в числе тех, кого назвали фигурантами всех этих разработок, ну, чтобы наши слушатели понимали, главный научный сотрудник и президент отдела международных исследований, разработок и медицины компании Pfizer Джеффри Вотсон.
Конечно, да, конечно, есть... конечно, взаимодействие полное происходит из этих вот фармакологических компаний, Пентагона и так далее. Это вот таких, ну что ли, два, наверное, основных момента, а третий момент просто, ну действительно, к этому надо быть готовым, и вот... ну, что ли, это все не шутки. То есть, ну, когда об этом рассказываем, до сих пор такое ощущение, что мы рассказываем либо сценарий какого-то фантастического фильма, либо это вот какая-то страшилка, да? Вот. А на самом-то деле, да, в общем-то, ничего страшного нет. Ну, условно говоря, если вы нам хотите сказать, что вот пандемия, да, коронавируса, это вот и есть результат деятельности, ну, ладно, ну, господи, чего только не бывает. Но это не так страшно. Не так страшен черт. Вот дело в том, что, конечно, скорее всего, пандемия – это не результат деятельности, а результат вот как бы недосмотра определенного. Да? А что же будет, если это будет спланированное, сознательное, направленное на определенные группы населения, страны, там, не знаю, расы, что угодно, да, деятельности специальных служб и военных ведомств. Лучше даже об этом не думать, а просто сделать так, чтобы этого не было. И вот то, что сейчас этим занимаются всерьез в, как я до этого сказал, в ответственных, но в кавычках, странах, конечно, это гораздо страшнее, гораздо печальнее, если бы этим занимались какие-нибудь ближневосточные террористы. Вот всегда говорили о том, что, ну, не знаю, последние десятилетия два или три говорили о вероятности угрозы ядерного и даже, может быть, биологического, не так часто, не так громко, терроризма, именно терроризма. Не говорили о том, что угроза может исходить от... Ну, или это должна быть какая-то страна-изгой. Ну, правда, термин не из нашего лексикона российского, но из западного, да. Какая-нибудь небольшая вредная страна, какая-нибудь Северная Корея, да, которую так принято было всегда считать страной-изгоем, да, на Западе. Так вот, она способна что-то создать. Но ни одна ответственная держава себе это позволить не может, поэтому, ну, как бы, общими усилиями справимся. Ну, да, и тогда мы найдем... общие с Россией, то есть в такой-то ситуации мы точно договоримся, нам беспокоиться нечем. В этом случае Россия, США, Китай и все будут бок о бок, значит, уничтожать этого взорвавшегося террориста. А оказывается, нет, вот мы сейчас свидетели того, как, ну, явно одна из этих сторон, да, вот этих ответственных так называемых государств, фактически занимается подготовкой какого-то, ну, фактически занимается таким биологическим шантажом уже, да? Ведь почему так много информации появилось? Но они же ведь ее, по большому-то счету, раскрывают сами. Не только российские спецслужбы работают. Они раскрывают сами эту информацию. Но вообще это элементы шантажа. По большому счету, вот то, что это свобода слова, да, она по большому счету используется сейчас как, ну, в интересах шантажа, а в интересах тех, кто этим занимается. Они говорят, у нас вообще есть возможности. И смотрите, бойтесь нас. Вот я думаю, так, наверное, на эту ситуацию смотреть. Очень тревожный век у нас сейчас на дворе.
Да, вызовов очень много со всех сторон, и это тоже ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. У нас еще есть и внутренние истории, тоже на которых хочется обратить внимание. Одна из обсуждаемых сейчас новостей, и в том числе по веткам телеграм-канала, как это все будет происходить на практике, это заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что покинувшим Россию необходимо отменить все преференции и ввести повышенные налоги. По словам спикера Госдумы, многие из тех, кто выехал из страны, до сих пор удаленно работают в российских компаниях и пользуются всеми льготами государства, ну, что, по мнению депутата, безусловно, неправильно. Понятно, что это пока предложение, которое рассматривается депутатами, но такая идея уже есть. Как вы считаете, как правильно стоит поступить с теми, кто выехал? Потому что, на самом деле, пока вопросов больше, чем ответов, а только ли это мужчины или женщины, кто находится сейчас за границей, а с какого момента, с какого первого дня считать выехавших теми, кому должны быть отменены все преференции и так далее. Ну и, в принципе, насколько это была бы сейчас правильная практика для государства?
Ну, вот смотрите, если вы ко мне обращаетесь как к человеку, как к гражданину, то я на стороне Володина. И я просто думаю, что там вот этих нюансах, вопросов, которые вы задали, да, ну, в них надо, конечно, разобраться, надо все это четко прописать, алгоритм определенный, да, и там будут ответы на все вопросы и действительно действовать по сценарию, который предлагает спикер Государственной Думы. Но давайте так, если вот мне я пытаюсь подойти к этому уже не как гражданин, а как аналитик, и, ну, есть несколько точек зрения на этот вопрос. Есть вот точка зрения Володина, есть более нейтральная, более взвешенная позиция президента по этому вопросу, есть позиция Минцифры, например, по этому вопросу, она как тоже конкретная, да, взвешенная и прямо противоположная, например, позиция Володина. И вот, ну, истина действительно где-то посередине, наверное, находится. Вот там, где президент, как некий модератор так, подобного рода дискуссии, и, с другой стороны, ну, в общем-то, третейский судья, да, подобного рода политических дискуссиях. А это политическая дискуссия, это не об экономике.
Я бы, знаете, здесь еще добавила, наверное, политическое, не об экономике, отражающее еще и социальный вызов времени и общественное мнение во многом.
Так есть, поэтому я и называю ее политической, потому что речь идет о позициях, о взглядах, о мнениях различных, ну, групп в обществе. Они, ну, получилось так, специальная военная операция обострила дискуссии определенные. И некоторые дискуссии из словесных, да, превратились в действия определенные. Вот этот выезд определенного числа людей, это действие, да, оно очень такое, знаете, действие весьма слабое, действие трусливое, конечно. Трусливое действие, да, но надо ли на всякое трусливое действие отвечать уже, вот если мы говорим, переходя с политического на экономический язык, надо ли всегда на всякое или трусливое действие надо отвечать в ущерб себе экономически. Вот Минцифра, например, считает, что надежды на то, что эти люди будут все-таки работать на российскую экономику, они не только сохраняются, они просто такие прочные надежды у Министерства цифрового развития. Да? Все может быть. Я не знаю, мне кажется, просто надо... Я бы вот на месте тех, кто будет принимать решения, на месте тех, кто сейчас там пытается законопроекты ввести, ну, я бы некий такой мораторий на такие решения ввел на несколько месяцев и еще посмотрел за развитием событий. Я не говорю, что этих людей надо вообще забыть, кто эти люди были. Но действия в отношении них принимать через некоторое время, дать еще возможность подумать, но в любом случае какие-то галочки против каждого из них придется поставить, даже невольно. Я не говорю о какой-то вот охоте на ведьм в данном случае. Но обстоятельства такие, что люди проверили, показали себя в экстремальной ситуации. Если они вернутся, они, по крайней мере, должны будут объяснить свои действия. Как минимум должны будут объяснить. Опять я не говорю покаяться. Это же о морали. Да? Ну, мораль, ее прописать в законах очень сложно. Да? Каждый будет по-своему это все трактовать. Но в любом случае, я как-то должен будет объяснить свои поступки. Поэтому я думаю, что вот было бы разумно на несколько месяцев отложить решение. Не знаю, там, до весны. Вот. Но в целом, я, конечно, на стороне Володина.
Да, здесь много. Все-таки, вот мне кажется, правильно сформулировать и доработать все механизмы этого закона, это было бы сейчас очень важно, и это бы сразу ответило на многие вопросы и стало более понятно. Вот, что все-таки это люди, граждане нашей страны, да, это же не резиденты.
До весны можно доработать.
Ну, да. Вот,
лишить гражданство мы не можем в любом случае. Здесь мы не можем поступать с ними так. Но, опять же, и какие-нибудь поражения в правах, они должны быть только в том случае, если было совершено преступление. Если мы это назовем преступлением, то, опять же, вопрос, а имеет ли закон обратную силу? Как правило, нет. Если это действие, не то, что как правило, а если действия ухудшают права, да, ослабляют какие-то, то закон не может иметь обратной силы. Если когда они уезжали, их действия не были нарушением закона, назвав это нарушением закона там, с 1 апреля, мы не можем наказывать за события октября-ноября. Вот и все. А так, в принципе, да, надо разбираться. И, наверное, самое главное, что сейчас по этому поводу в обществе идет дискуссия. Это важно. Это важно. Мы отстаем от ответа на вопросы для себя, для каждого из нас.
Ну и в завершение уже давайте тоже о сегодняшнем дне. Сегодня наш президент в Санкт-Петербурге проведет неформальную встречу лидеров стран СНГ. Примут участие там и Лукашенко, Алиев, Пашинян, Токаев, Бердымухамедов, Рахмон, Мирзиёев. Лидеры стран подведут в ходе неформальной встречи итоги уходящего года. Ну, о наших бывших, давайте поговорим, бывших советских республиках, и о том, какие же у нас сейчас с ними отношения, что вообще 22-й год показал, кого проявил, потому что вообще год такой очень сложный, и он многих проявил. Мы только что о наших гражданах сказали, о самых простых людях, которые по-разному проявились. Страны тоже по-разному себя в этом году повели.
Ну, какие-то законы, да, их можно иногда иностранно экстраполировать, межчеловеческих отношений. Также и межгосударственными часто происходит. Да, мы увидели, нет, во-первых, мы увидели кризисы на пространстве Содружества бывшего, оно существует, Содружества независимых государств бывшего СССР. Ну, например, обострились армяно-азербайджанские отношения. Но то, что есть повод встретиться, и они встретятся, как мы знаем, да, как мы знаем, Алиев и Пашинян встретятся в Петербурге, это как раз, ну, признак того, что Россия, институты, в которых Россия занимает ведущие позиции, международные институты, вроде Содружества независимых государств, они остаются, ну, инструментом очень важным, от которого нельзя отказываться. Поэтому дай бог им там к какому-то разумному компромиссу в очередной раз прийти, Азербайджану и Армении. Мы увидели очень неприятные телодвижения или там странодвижения, мы же говорим о странах, в Центральной Азии. Мы увидели отсутствие взаимопонимания даже между странами-членами ОДКБ, там, перестрелки на киргизско-таджикской границе, ну, как-то вызывают вообще вопросы большие, а как эти страны вместе могут, как эти страны могут рассуждать о коллективной безопасности, если они не могут с безопасностью самих себя разобраться и сами спорят. И, ну, мы видели, что происходило в Казахстане и какие были сделаны выводы. Они были неоднозначные выводы сделаны, хотя это было первое использование сил ОДКБ вообще в истории ОДКБ. Это событие в Казахстане начала прошлого года, самого начала прошлого года. Поэтому, мне кажется, вот институты Содружества независимых государств, институты ОДКБ, они подверглись такому серьезным вызовам, и в 23-м году их надо, ну, назовем это, использую слово такое обычное, из обычного лексикона, ремонтировать. И, в общем-то, по большому счету, об этом говорили и Путин, и ряд лидеров других государств на последних встречах, что все-таки есть много вопросов еще. Да?
А тут, Игорь Владимирович, вопрос, а ремонту-то подлежит система? Как вы считаете?
Ой, ну слушайте, ну вы уже задаете очень серьезный вопрос, на который, ну,
важно, возможно, ведь
даже не каждый лидер из этих вот лидеров, имеющихся в виду, не каждый лидер сможет ответить. Знаете, не вопрос, подлежит или нет, а необходимо все-таки эту систему отремонтировать по той простой причине, что это угроза, если она будет не ремонтоспособна, это угроза для нашей безопасности, для безопасности России. Центральная Азия очень важна в этом плане, но и другие государства, Кавказ, очень важен также для безопасности России, поэтому мы вынуждены будем отремонтировать эту систему.
Эта машина обязательно поедет, но здесь, мне кажется, есть у нас позитив, и это то, с чего вы начали. Несмотря ни на что, все равно встреча произойдет, встреча всех. И Алиева, да, и Пашиняна, и всех остальных. Это, ну, хороший все-таки, мне кажется, знак на будущее.
Конечно.
Такая возможность.
По итогам такого трудного года, да, они все-таки
решили соберутся. Встретиться. Абсолютно точно. Игорь Владимирович, большое вам спасибо за то, что к студии подключились. Я вас благодарю за то, что в течение этого года были вместе с нами, со спутником в Крыму. Комментировали, обсуждали самые актуальные новости. Продолжаем дальше наше сотрудничество. Еще раз спасибо. До свидания.
Всего доброго.
Игорь Шатров был с нами на связи, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития.
Спутник в Крыму. Голос великой страны.